Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о четырех причинах. И мы продолжаем рассматривать материальную причину. То есть получается, что первая материя, она не противоречит закону Аристотеля о непротиворечии.
Да, ведь главное, на что всегда следует обращать внимание, материя – это то, что может быть чем-то еще. Материя – это всегда возможность. Это как раз и поможет нам понять отличие первой материи от второй материи, от материала. Ведь первая материя, она может стать чем угодно. Это есть чистая возможность. Возможность стать всем. А вторая материя – это уже некоторым образом ограниченная возможность. Медь не может стать глиной. Из меди нельзя сделать деревянный стол. Поэтому это уже есть некоторое ограничение, которое накладывается сущностью второй материи. А уже реализованный предмет, имеющий свою сущность, он уже ничем другим стать не может. Скажем, статуя – это уже статуя, а не стол. Поэтому сущность – это чистая действительность. Она не может стать ничем. А материя, наоборот, чистая возможность. Речь, конечно же, идет о первой материи. Вторая материя, как то, что имеет некоторую сущность, но имеет и некоторую материю, может стать чем-то, но, с другой стороны, эта ее возможность тоже ограничена. И поэтому, конечно же, тот аристотелевский закон – закон непротиворечия, о том, что невозможно, чтобы одно и то же было и не было присуще одному и тому же в одно и то же время, в одном и том же отношении, действительно только для сущности. Для материи это не действительно. Ведь в возможности мы можем говорить, что, может быть, я могу быть и умным, и глупым, и добрым, и злым, и высоким, и низким, потому что это пока еще возможность.
Виктор Петрович, а как происходит переход от возможности к действительности?
Вот для объяснения этого перехода от возможности к действительности Аристотель вводит еще одну причину, движущую. Для перехода, для реализации возможности необходима причина. Без причины ничего не происходит. Поэтому движущая причина, конечно же, должна существовать наряду с материальной и сущностной. Но при этом Аристотель всегда подчеркивает, что сущностная причина в данном случае первична. Для Аристотеля это очевидная аксиома, что в мире у всего есть своя причина. Размышляя над этим вопросом, Аристотель приходит к очень важному выводу, к выводу о существовании Бога. Действительно, если у всего есть своя причина, скажем, одно тело движется потому, что его движет другое тело, то то тело, которое движет первое, также должно быть чем-то приведено в движение. И если мы будем искать причины движения каждого тела, мы будем постоянно уходить в бесконечность. Десятое тело движет одиннадцатое, одиннадцатое тело приводит в движение двенадцатое и так далее, и так далее. И в конце концов мы никогда не найдем действительный источник движения, действительную движущую причину этого движения. Мы всегда будем как бы уходить от ответа. И поэтому Аристотель говорит, мы вынуждены, чтобы найти ответ на вопрос о действительной причине движения, прийти к выводу о существовании неподвижного перводвигателя. Как бы выйти из этого бесконечного ряда причин.
Немножко противоречиво. Неподвижный перводвигатель.
А иначе быть не может. Ведь если эта причина движения вещей в нашем мире будет сама по себе подвижна, то тогда у нее должна быть также какая-то причина движения. Поэтому если это причина движения, она должна быть неподвижна. А с другой стороны, это есть первый двигатель, потому что им ничто не движет, его ничто не приводит в движение. Поэтому он и есть неподвижный первый двигатель.
Ну да, он должен сам не двигаться, но при этом двигать.
Да, и поэтому неподвижный перводвигатель нематериален, потому что все материальное, все вещи в нашем мире движутся или, по крайней мере, могут быть приведены в движение. А неподвижный перводвигатель не только не движется, но и не может быть в принципе приведен в движение. значит, он нематериален. Он есть разум, чистый ум. Как бы мы сказали, это духовное существо, духовная сущность. То есть Аристотель говорит, то есть это есть Бог.
Ну да, здесь мы можем с Аристотелем согласиться, потому что христиане также учат, что в Боге нет ничего материального.
Да, конечно, здесь Аристотель, можно сказать, совершенно правильно показывает природу божества, ее нематериальную сущность. Но для Аристотеля важно здесь еще одно. Ведь материя – это всегда возможность. А если бы Бог был материален, значит, он мог бы быть чем-то лучше. А это тоже противоречит. Значит, Бог есть чистая действительность, то есть чистый ум.
И чистый идеал.
И чистый идеал, включающий в себя всю истину во всей ее полноте. Аристотель вполне мог бы подписаться под словами евангельскими, что Бог есть истина. Собственно говоря, Аристотель именно так и понимал Бога. Он только так и понимал Бога. Бог есть истина и больше ничего. И поскольку Бог нематериален, то отсюда вытекает и еще ряд очень интересных и важных свойств Бога, которые открывает Аристотель. Бог один, потому что для объяснения причины движения в нашем мире достаточно только одной первопричины. Потому что если было бы несколько первых причин, то тогда были бы разные движения, и мир как бы раскололся на несколько частей. У одной части одна причина, у другой части другая, и мир не был бы единым целым.
К тому же, как мы уже сказали, материальные причины вносят разнообразие. Если нет материальной причины, то, соответственно, нет этого разнообразия, это единство.
Да, это единство в первопричине. То есть Бог поэтому может быть только одним. Но Бог не может состоять и из частей, потому что если бы в Боге были части, то они также порождали бы разные движения в нашем мире. И это также приводило бы к расколу мира на составные части. Поэтому Бог и один, и един.
Но он также и не занимает места в пространстве, потому что если нет этих составных частей, если он един, то, соответственно, нету того места, где его не было бы.
Да, и это совершенно правильно вы подмечаете. Бог как нематериальное существо не занимает никакого места. Кроме того, у Аристотеля даже фактически встречается некая апофатика. Нельзя сказать, поскольку Бог не занимает какого-то места, конечен он или бесконечен. Если он не занимает никакого места, то нельзя сказать, что Бог конечен. Ведь все, что занимает место, все конечно. А Бог, получается, бесконечен. Но по Аристотелю бесконечное не может существовать, потому что бесконечное не имеет сущности, не имеет формы, неопознаваемо. Но мы только что вместе с Аристотелем фактически кое-что о Боге узнали. Значит, Бог конечен. То есть он и конечен, и бесконечен, и занимает место в мире, ведь он есть, и не занимает никакого места в мире. То есть Аристотель фактически открывает для себя какую-то сверхсущностную природу Бога. Хотя, конечно же, до этого ему еще далеко, но на этих аристотельских положениях будут основываться многие христианские богословы и отцы церкви, для которых эта мысль Аристотеля окажется чрезвычайно плодотворной.
Все-таки Аристотель понимает Бога не как мы, христиане, потому что мы веруем, что Бог есть личность, Бог есть любовь. Конечно, Аристотель Бога так не понимает.
Да, конечно. Для Аристотеля Бог есть просто первопричина, чистый разум, полная и совершенная истина. То есть Бог для Аристотеля – это чистый ум, это полнота всей истины, которая, конечно же, не может быть личностью. Личность для Аристотеля – это всегда некоторое несовершенство, потому что личность – это индивидуальность. Об этом мы уже говорили. Каждый человек индивидуален, потому что он не соответствует идеалу. Бог же есть идеал, есть полнота всей истины, и поэтому он ни в коем случае не может быть личностью.
Ну да, он не может быть личностью, потому что если бы он был личностью в понимании Аристотеля, то в нем было бы что-то материальное.
Да, он мог бы быть чем-то лучше. Значит, в нем было бы материальное, он был бы несовершенным, то есть не был бы Богом, не был бы истиной во всей полноте. А поскольку Бог есть истина во всей полноте, Бог есть чистый ум, то он может и мыслить только сам себя. Ведь истина не может включать в себя ложь, включать в себя ошибку, заблуждение. А что такое наш мир материальный? Это всегда многообразие, а истина одна. Поэтому Бог ничего не знает о нашем мире. Для Него наш мир получается фактически терра инкогнита, неизвестная земля. Он мыслит только лишь сам себя. Вот на это обращает внимание в одном из своих слов святитель Григорий Богослов. Он не указывает Аристотеля по имени, но пишет, что некоторые философы допускали серьезную ошибку, лишая Бога возможности познать мир, то есть фактически лишая Бога всемогущества. Но Аристотель мыслит о Боге не с точки зрения могущества или всемогущества. Для Аристотеля, как для философа, важно прежде всего то, что Бог есть истина. И никакая возможность даже ошибки в Боге не может существовать. Поэтому Он не мыслит наш мир. Он ничего не знает о нем.
Ну, соответственно, если Бог не мыслит этот мир, то, получается, Он и не творит его.
Безусловно. Это просто перводвигатель. Аристотель приводит такое сравнение отношения Бога и мира, как душа и тело. Душа, не занимая никакого места в нашем теле, тем не менее постоянно приводит наше тело в движение. Но ведь мы же не скажем, что душа творит наше тело. Она есть одновременно и как бы, так сказать, параллельно с нашим телом. Как душа приводит в движение тело, но не наоборот, так и Бог приводит в движение наш мир, а наш мир никакого отношения к Богу не имеет, никак на него не влияет, и поэтому Бог ничего не может знать о нашем мире.
Но с другой стороны, нельзя сказать, что Бог непознаваем. Мы как-то его познаем, потому что Бог как идеал, он все равно отражается в этом мире. Если он двигает этот мир, то, соответственно, есть отражение Бога в этом мире.
Да, и в этом и состоит главная мысль Аристотеля. Мы можем сделать вывод о существовании Бога, о некоторых его свойствах на основании познания нашего мира. Впоследствии в христианском богословии, в христианской философии эта мысль получит большое распространение, тем более, что даже апостол Павел рассуждает примерно так же, говоря в послании к римлянам, что вечная сила его и божество от познания мира видимы, то есть познавая мир, мы можем сделать вывод о существовании Бога. И вот эта аристотелевская логика, аристотелевское доказательство бытия Бога получит впоследствии большое распространение в христианском богословии и в восточном, как, скажем, у преподобного Иоанна Дамаскина, так и в западном, особенно у Фомы Аквинского, известнейшего христианского богослова и философа XIII века.
Познание Бога через его творение.
Да, и как Фома Аквинский назовет это естественной теологией, естественное богословие, иначе говоря, то есть познание Бога на основе его творения, в отличие от откровенного богословия, познание Бога на основе его откровения через Священное Писание. В дальнейшем это получит название двух книг: книга природы и книга Священного Писания, книга творения и книга Божественного Откровения. Но это уже более поздние времена, но у истоков этого христианского понимания богопознания, можем сказать, в какой-то степени стоит и Аристотель.
Ну, с другой стороны, это и самый простой путь богопознания, потому что он доступен каждому человеку.
Он самый простой, да, потому что он понятен. Каждый из нас делает наблюдение о внешнем мире. Это не столь глубокий философский путь, который будет предлагать, там, скажем, блаженный Августин или некоторые другие философы. И поэтому он получил достаточно большое распространение и в христианском богословии. Поэтому и обращали на него внимание очень многие христианские богословы. И преподобный Иоанн Дамаскин, и Фома Аквинский, и многие другие, даже и современные богословы, и православные, и католические.
Но мы знаем, что вот это доказательство бытия Бога положил в основу и Фома Аквинский, который построил на них свои знаменитые 5 доказательств существования Бога.
Ну, мы об этом, конечно же, поговорим в свое время, но действительно логика этого рассуждения легла в основу знаменитых 5 доказательств Фомы Аквинского, которые рассматривают это рассуждение Аристотеля в разных ракурсах – от движения, от причины, от цели и так далее.
Виктор Петрович, а вот в этом переходе от возможности к действительности что является главным?
Хороший вопрос. Что является главным или что является первым? Вот первым Конечно же, по времени является возможность. А вот главным является действительность. И для этого Аристотель и вводит целевую причину. Без целевой причины невозможно объяснить вот этот переход от возможности к действительности. Переход становления возможно только лишь потому, что есть развитие к чему-то.
То есть есть цель.
То есть есть цель. Если бы не было цели, то не было бы движения направленного. Как художник поставил себе целью изваять конкретную статую, скажем, статую Зевса. И он именно ее и будет ваять. Не чашку для молока, а именно статую для жертвоприношений, которая будет там где-нибудь в Афинах стоять. То есть есть некоторая цель. То же самое существует и во всем мире. Если из яйца в конце концов вылупляется цыпленок, который затем станет курицей, то только лишь потому, что уже заложена целевым образом сущность того, кто из этого яйца вылупится. Не гусь, не утка, не крокодил, а именно курица. И поэтому Аристотель вводит еще одно очень важное понятие в свою философию – «энтелехия». «Энтелехия» – это сущность, которая достигла своей цели. Вот яйцо – это курица или нет, спрашивает Аристотель. И отвечает – да, в возможности это уже курица. Но в возможности, но не «энтелехиально». То есть оно еще не развилось, не достигло своей цели. Но оно обязательно достигнет своей цели и станет «энтелехией».
То есть все мы святые, но не «энтелехиально».
Ну, можно сказать и так. Перед нами стоит задача быть святыми, как сказал Христос, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть вот в чем наша «энтелехия», как сказал бы Аристотель, быть совершенным, как Бог. Ну, а насколько мы эту цель в себе реализуем, зависит уже от нас. И Аристотель постоянно подчеркивает во всех своих работах, цель – это главное. Почему у человека есть глаза? Для того, чтобы видеть. Не человек видит потому, что у него есть глаза, а наоборот. Глаза есть для того, чтобы видеть. Ноги есть для того, чтобы ходить. Камень падает на землю для того, чтобы занять свое естественное место. Но об этом мы поговорим впоследствии, когда будем говорить о физике Аристотеля.
То есть все, получается, сводится к двум причинам.
Да, вы совершенно правильно уловили мысль Аристотеля. Ведь, по сути, как мы только что увидели, сущность вещи – это и ее цель. А эта цель достижима благодаря движущей причине. То есть это одна и та же причина. Движущая причина, сущностная причина и целевая причина – это одна формальная причина, то есть форма вещи. Она разделяется на три свои проявления, но по сути они сливаются в одну формальную сущностную причину. И ей противостоит материальная причина, как возможность стать этой сущностью.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы поговорим о физике Аристотеля. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.